Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И Евгения Дмитриева. Привет, любимая соведущая.
Привет, Наталья. Приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту.
У нас какое-то, знаете, такое сегодня полулиричное, что ли, настроение. И вот почему. Мы с новостями, конечно, вас обязательно познакомим. Куда без этого. Все по плану, все как обычно. В 18.15 Ксюша, прости дурака. Та самая история. Корреспонденты «Комсомольской правды» разыскали того самого Игоря Ружникова, который заполонил весь город покаянными плакатами. Может быть, и вам встречались эти плакаты, как правило, на них что-то типа «Ксюша, прости меня, дурака, твой Игорь Ружников, да. Люблю, люблю». Ну и стал он народным героем, вроде бы около 20 плакатов, представляешь, в городе. Про него уже песни слагают, в ресторанах акции со скидками запускают для Игоря и Ксюш. Ну, в общем, такое городское мифотворчество, да, понеслось. И мы тут вот задумались, и сразу к вам с этим же вопросом, чтобы вы задумались и с нами обсудили эту тему. А чего не простите вы? Или простить все можно и нужно? О себе что прощаете? Вот о прощении сегодня мы хотим поговорить вместе с вами. 208-005, телефон прямого эфира. Может быть, какие-то истории из жизни вам вспомнятся.
Ты легко прощаешь? Может быть, в принципе, да, легко, но вот у меня в этой истории, я думаю, еще позже об этом поговорим, удивляет такая некая тяга людей к публичности, что ли, когда демонстративно или просят прощения, или признаются в любви, или делают предложение руки и сердца вот на глазах.
Нет, не совсем так. Игорь все другие инструменты перебрал. Ладно, его самого послушаем и подробнее про эту историю поговорим. 208-005, телефон прямого эфира. Сегодня как-то не странно, хотим о чувствах с вами поговорить, а что прощаете вы, чего не прощаете, что себе прощаете, легко ли вам.
Может быть, среди наших слушателей есть те, кто необычно просил прощения, либо к ним вот какие-то такие загадочные методы тоже применяли, интересно тоже историю эти услышать в эфире.
Ну, я как-то делала интервью большое с Захаром Прилепиным, и там мы тоже говорили о прощении, вот что думает русский писатель современный, да, об этом тоже все это 18-15. Ладно, давай к новостям перейдем, а то мы тут сейчас заболтаемся с тобой.
Надо, да, я лишь обращу внимание, что в 18.30 мы планируем отправиться еще в виртуальную экскурсию по распутинским местам. Новый маршрут разработали в Краеведческом музее. Что интересного могут посетить иркутяне и гости города, расскажем в 18.30. Ну а сейчас действительно к новостям пора. Сергей Левченко обсудил сегодня с руководством Росавтодора приоритетный проект, который называется «Безопасные и качественные дороги». Было бы так, да, хорошо, да, было бы. А что планируется сделать в рамках этого проекта? За этот год в Иркутской области запланировано 67 объектов. Это ремонт автомобильных дорог, установка светофоров, видеокамер, ограждений, знаков, обустройство искусственным освещением. То есть вот вся инфраструктура, чтобы наши дороги сделать безопасными и качественными. А Игорь Астахов, это заместитель руководителя Росавтодора, сообщил, что планирует осмотреть часть из тех объектов, которые будут у нас ремонтировать. Ну а затем представитель Росавтодора собирается посетить территорию уже в разгар работ летом, чтобы оценить, как они выполняются, обсудить исполнение проекта с подрядчиками и контролирующими организациями. Ну а также представители общественности обещают подключить. Как рассказал Игорь Астахов, реализация проекта будет отслеживаться в системе электронной отчетности, которая называется «Эталон». Я так посмотрела, это в планшете загруженная система, которая будет всю страну буквально контролировать, как эта программа.
Сиди на диване и мониторить.
Да? Да, хорошо, руководителям в айпадик зашел, все видно. Еженедельно в этой системе обновляют данные буквально по каждому объекту. Сейчас микрофон Игорю Астахову.
Программный комплекс «Эталон» позволяет одновременно во всех 38 агломерациях работать. Мы выдаем в режиме онлайн какие-то поручения, ставим задачи всем сотрудникам проектного офиса, получаем отчеты, формируем и обрабатываем информацию от полученных отчетов. И это очень значительно повышает эффективность работы по этому приоритетному проекту.
Ну и сам начальник Росавтодора Игорь Астахов отметил, что Иркутская область в первой половине лучших в части этого проекта, да. Но еще есть над чем работать, говорит, есть красные зоны, на которые нужно акцент сделать. Ну а губернатор Сергей Левченко, в свою очередь, дал поручение региональному Минстрою максимально оперативно обновлять данные в системе по региону, а также проследить за тем, чтобы муниципалитеты, участники этого проекта, тоже выполняли все в указанные сроки.
Ну, а нас губернатор, руководитель региона, теперь отличник. Вот такая новость пришла. Федеральные эксперты оценили работу руководителя Иркутской области на отлично. Это результаты кремлевского рейтинга, так называемого, кремлевский рейтинг губернаторов. Левченко вошел в число его лидеров. Как проводят исследования? Это Центр развития региональной политики опубликовал этот рейтинг, журнал «Профиль». Подводят итоги дважды в год. Построены этот рейтинг на опросах вроде бы более 100 экспертов в сфере региональной политики, опрашиваются в том числе журналисты, это и общественные деятели, это политологи, понятно, это представители органов власти, это социологи. И при проведении исследования учитывают еще показатели медиастатистики. А кроме того, данные спецслужб об уровне спокойствия, экономические показатели, ну и плюс инсайдерская информация. Ну да. Учтен дополнительный фактор – это уровень беспокойства, так называемый, влияющий на политическую ситуацию в регионе. Ну, что в итоге? По сравнению с результатами осеннего рейтинга, руководитель региона улучшил свои позиции до оценки «отлично». В предыдущем рейтинге у Сергея Левченко была оценка «четверка». Всего отличниками весеннего кремлевского рейтинга губернаторов стали 7 глав регионов. Это, ну, собственно, наш руководитель, это Рамзан Кадыров. Это Дмитрий Кобылкин, Ямало-Ненецкий автономный округ, Роман Копин, это Чукотский, Алексей Дюмин, это Тульская область, Александр Евстифеев, Республика Марий-Эл, Наталья Жданова, это Забайкальский край.
Отличников поздравляем.
Ну, поздравляем.
Остальным, да, подтягиваться. Ну, и городским событием стало известно, что здание Курбатовских бань в Иркутске на улице Гаврилова, 2, решено отреставрировать. Давно пора, на мой взгляд. Это уникальное архитектурно-инженерное сооружение было построено еще в начале 20 века, однако здания были снесены в 2011 году. А крупная строительная компания, которая выиграла торги, отреставрирует здание более чем на 40 миллионов рублей. А торги организовало агентство развития памятников Иркутска, ну и компании предстоит вернуть всем зданиям исторический облик, а также приспособить их для современного использования, то есть с выкупом собственности бизнесменами.
Женька, перебью тебя, у меня срочная информация. В иркутском интернате номер 2 для детей с ограниченными возможностями с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали несколько воспитанников. Дети начали поступать в инфекционку еще в пятницу, оказывается, и точный диагноз будет известен позже. Это в Минздраве нам сообщили. Точное количество заболевших сейчас также устанавливается. По предварительной информации, 6 воспитанников. В учреждении работают специалисты, они проводят проверку, выясняют причины массового отравления. Но вот только что получили мы комментарии министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова. Давай послушаем, может быть, что-то точнее будет известно от Родионова.
С 7 по 10 апреля текущего года было госпитализировано 7 детей, у которых была поднялась температура, жидкий стул у некоторых отмечался. Все дети, как сейчас было отмечено на совещании Роспотребнадзора, госпитализированы в течение суток. Как клиника появилась, сразу же были госпитализированы, немедленно вызвана скорая помощь, то есть они в учреждении не находились. Все 7 ребятишек находятся, 6 в инфекционной больнице, один домашний ребенок в городе Ангарске у нас находится. В больнице.
Это Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. О погоде успеем рассказать?
Успеем. Коротко дадим микрофон начальнику отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Владимир Гонтарь о том, что нам ждать завтра.
Завтра уже в Иркутске, без осадков, будет ветер переходить на северо-западный, и днем уже завтра будут порывы до 14 метров в секунду, но очень тепло. В Иркутске 0-2, днем где-то 14-16, но по области днем где-то 12-17 градусов.
Плюс 16, красота, по-настоящему весенняя теплая погода, ну и пусть ветер, но солнышко зато будет.
Ну, о весеннем настроении будем в следующей части программы говорить. Ксюша, прости дурака, так называется эта часть программы. И с вами о прощении хотим поговорить. А вы легко прощаете, чего простить, на ваш взгляд, нельзя? 208-005, продолжим через 2 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели.
Доброго всем вечера.
Ну что, расскажем поподробнее ту самую историю. Наверное, многие горожане заметили, что по городу появилось очень много плакатов примерно такого содержания: «Ксюша, прости меня, дурака». С подписью «Игорь Ружников», неанонимные. Плакатов около 20, получается. И сфотографировал иркутянин Сергей Менделец один такой плакат и выложил в социальную сеть. И началось дальше что-то совершенно невероятное.
Это как снежный ком буквально.
Как снежный ком. Мы часто говорим о том, что мы злые какие-то, да, чёрствые, что не обращаем внимания на то, что происходит рядом. А тут как-то иркутяне как-то вот прониклись сопереживанием. Кто-то сопереживал Ксюше, кто-то сопереживал Игорю. Все гадали в недоумении, что же там у них произошло.
Простит, не простит.
Гигантским количеством репостов все это разлетелось по разным социальным сетям. И кто-то писал слова поддержки Игорю, что, дескать, давай, давай, добивайся, дерзай, все будет хорошо. Кто-то поддерживал Ксюшу, ну, и говорил, что это ж как надо было провиниться, чтобы вот так на весь город просить прощения. А дальше понеслось уже и народное творчество. А, кстати, да, сейчас мы послушаем песню, написали люди в поддержку этой всей истории песню про Ксюшу и Игоря. Давайте послушаем.
Всем накосячившим мужикам посвящается. Ксюха, прости дурака. Да как простить, да хотя бы слегка. Игорёк, держись там пока. Пока не простят дурака. Весна в Иркутске, баннеры цветут. А мы все где? А мы все тут. Весна в Иркутске, полная любви. Игорёк, Ксюха, прости.
Ну, такая вот история. Прониклись люди, сопереживают, да? А у нас, собственно, к вам, уважаемые слушатели, вопрос сегодня. 208-005, телефон прямого эфира. А вы прощаете? Чего, на ваш взгляд, нельзя простить? Себе что прощаете, да? 208-005, вот об этом хотим сегодня с вами поговорить. Ну, а мы искали героев этой истории.
Искали долго, признаемся, потому долго. Что сейчас в эпоху соцсетей, кажется, ну, чего сложного найти, да, какого-то персонажа? Забиваешь поиски, пошел. А тут оказалось не все так просто. Вот несколько дней шло на поиски того самого Игоря Ружникова.
Но наши корреспонденты «Комсомольской правды» Алена Чичигина, она найдет кого угодно. Дело в том, что Игоря Ружникова в соцсетях нет. И он не знал о том, что творится, о том, что весь город сопереживает ему. Ну так вот, Алена Игоря разыскала. Вот что рассказывает он сам обо всей этой истории.
Да ничего особо не случилось. Просто вот такой вот у меня вспыльчивый характер, я могу иногда психануть. Ну и на этой почве поругались. Я пытался поговорить, как-то объясниться. Ну, она как бы тоже такая девушка с характером. По-разному реагировала. Говорит, что не понравилось ей. Ну, говорит фамилию, что я написал ее. Да, я поехал, зачеркнул. Ну и вообще говорит, что это за цирк, весь город смеется. Ну, как-то отреагировала непонятно. В принципе, да и так уже много чего у нас было с ней сказано. Но я просто искренне хочу, чтобы она дала мне какой-то шанс. Вообще сильно очень люблю ее. Все будет просто прекрасно. Все будет чудесно. Все, что возможно делаться, все будет делаться. Я очень настойчивый человек. Мне вообще знакомый совершенно случайно отправил фотографию вот эту с большим плакатом. Я посмотрел. Я вообще удивился, конечно, что... Даже столько народу, там прям говорят добрые слова.
Ну, эх, настойчивый парень.
Уважаемые слушатели, а вы как думаете, простит ли Ксюша дурака? Ну, вот так человек просит прощения. О прощении сегодня говорим. 208-005, телефон прямого эфира. Как вам кажется, чего простить нельзя? Ты легко прощаешь?
Да легко, легко. Нужно уметь отпускать, конечно, это работа над собой по большей части, наверное, чтобы с собой договориться. Но я стараюсь и обиды как-то пропускать, и забывать. Но, слава богу, наверное, не смогла бы какого-то страшного предательства простить. Но, слава богу, такого не случалось.
208-005, телефон прямого эфира. Артём с нами, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что прощать нужно всегда. и состраданием ко всем относиться.
А вам это удается?
Мне сейчас вот удается, но раньше не давалось.
То есть вы свою гордыню победили, получается?
Ну, это очень большой ценой далось, но тем не менее, получается, что да, и думаю, что в будущем так и будет.
Артем, а если можно, расскажите, что это за ситуация была у вас в жизни?
Ну, в общем, меня воспитывала приемная мать, и у нас в семье было принято так, что вот уважение к старшим и так далее, и вот я как старший, меня очень строго воспитывали и к тяжелому труду приучали, поэтому и как-то я хотела учиться, а мне говорили, что нужно работать и, ну, получается, что помогать родителям. И в один день я вот, получается, что сказала, чтобы она умерла. И действительно, через несколько лет она, получается, умерла, и после этого я этого немножко себе вину ставлю. И поэтому я думаю, что нельзя говорить такие слова, которые могут ранить или еще что-нибудь, потому что слова, они какую-то силу имеют, я думаю.
Артем, спасибо вам за откровенность. Скажите, Артем, мне хотелось бы, знаете, вам что сказать. Вот вы, пережив вот этот опыт, да, и вы научились, как вы сами говорите, прощать других. А я вас хочу попросить, чтобы вы научились прощать и себя тоже.
Да, это трудно.
Да. Спасибо большое, Артем. 208-005, телефон прямого эфира. Говорим сегодня о прощении. Ну, оттолкнулись мы от истории, когда вот Игорь просит прощения у Ксюши, увешал город баннерами. А теперь вот дальше пошли уже в какие-то иные совсем плоскости. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, а вы как считаете, есть какие-то вещи, которых нельзя простить? Или надо действительно все прощать? Спасибо огромное Артему за его историю. 208-005, присоединяйтесь. Ну, а я работала с писателем Захаром Прилепиным, делала с ним тоже интервью, и как-то мы вышли в разговоре тоже вот как раз на эту тему. И я спросила у Прилепина, чего простить нельзя. Ну, собственно, вот тот же вопрос, с которым мы сегодня к слушателям выходим, 208-005. И давайте фрагмент того эфира послушаем. Какие человеческие слабости, на ваш взгляд, заслуживают снисхождения? Есть то, что
в определенных обстоятельствах все заслуживает снисхождения, и прощать, конечно, нужно все. То, что человек в силах простить, надо прощать, и прощать быстро. То, что не в силах, тогда так или иначе разбирается со всем этим. Поэтому надо прощать, неизбежно придется прощать.
А что для вас?
А какие, не знаю, какие. Все можно прощать.
Ну, вот так, мудро, мудрость русского писателя, да, ну и, собственно, Артем о том же самом говорил, но прийти к этому, наверное, чрезвычайно трудно, это, правда, должна быть большая работа над собой, это надо свою гордыню побеждать. 208-005, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, сегодня мы к вам с вопросом, а чего, на ваш взгляд, простить нельзя?
А я, как в первой части программы, говорила, что меня несколько удивляет тяга к публичным формам вот прощения, когда просят прощения. Просит
прощения.
Да. Например, в интернете я видела 1000 людей, буквально огромное количество фотографий сделаны в коллаж. Каждый держит, например, лист бумаги с определенным словом. И все это составляется в одно такое огромное послание. И там вот текст такой проникновенный, мол, прости меня за все, будем вместе. Вот это публично привлекает людей. Потом там, когда машинами выставляют большие слова «прости меня», и вот, видимо, думают, что вот такая масштабность и публичность как-то повлияет на решение.
Но
люди,
видишь,
их простят.
Ксюша
все-таки
пока держится скалой, пока она так и не простила Игоря Ружникова, но в случае с Игорем он исчерпал просто уже все возможные варианты, то есть он не просто же вот этих плакатов навешал по городу, да. 208-005, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, у нас сегодня к вам вопрос, чего простить нельзя, вы все можете простить друг другу или нет? Ну, а пока я не могу не рассказать новость, которая сегодня просто выбила меня из колеи.
Понятие
«простить». Сказать. Да. Вратарь «Байкал-энергии» и сборной России на минуточку Денис Рысев, наш любимый и обожаемый Рысев, принял решение не продлевать отношения с иркутским клубом. Сообщают, что он отказался от сделанных ему в ходе переговоров предложений о дальнейшем сотрудничестве. Ну и клуб «Байкал-Энергия» разместил у себя объявление, официальную информацию о том, что «Байкал-Энергия» благодарит Дениса Рысева за плодотворное сотрудничество в течение 9 полноценных сезонов, что на наших глазах из перспективного вратаря он превратился в лучшего в стране. Это правда, его таким признавали. Ну вот, ребята, ну тут речь ни о каком прощении не идет, да, то есть нам не за что прощать Рысева, потому что он добросовестно оттрудился, он все это время, к нему вообще никаких претензий нет.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, мы через 4 минуты возвращаемся в эту студию.
Я не договорила, не то чтобы претензий нет, а спасибо ему огромное, правда, спасибо.
Да, в следующей части программы отправляемся в экскурсию по распутинским местам, оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». С вами Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. В этой части будем говорить об экскурсиях, хороших и разных. В Иркутске теперь можно прогуляться и по распутинским местам. Новый маршрут в год юбилея писателя разработали специалисты краеведческого музея. И прямо сейчас у нас в гостях заведующая отделом музея Валентина Григорьевича Распутина Елена Геннадьевна Манушкина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Геннадьевна сегодня выступит нашим экскурсоводом, и мы попробуем совершить такую аудиоэкскурсию по любимому городу. Если вы неплохо знаете Иркутск, и фантазия у вас хорошо работает, я думаю, вам должно понравиться. Ну, а телефон прямого эфира 208-005. А каких экскурсий не хватает лично вам, чтобы вас заинтересовало, тоже можете высказаться и присоединиться к нашему эфиру. Но первый вопрос такой, Елена Геннадьевна, понятно, что год юбилейный, 80 лет исполнилось бы Валентину Распутину. Очень много мероприятий проходит в Иркутской области, но идея создания такого маршрута, как она появилась? Была она на поверхности или пришла как-то спонтанно именно такая мысль?
Нет, конечно, идея создания маршрута, она была на поверхности, потому что, в общем-то, Иркутский областной краеведческий музей, он отличается тем, что у нас разработано множество маршрутов, и они пользуются популярностью и достаточно востребованы и как у жителей, так и у гостей города Иркутска. И, конечно же, когда мы открыли наш новый отдел, который называется «Музей Валентина Григорьевича Распутина», сразу же началась работа над разработкой этого нового маршрута, посвященного Валентину Григорьевичу Распутину.
А представьте, что обычная иркутянка пришла к вам в гости и должна вот-вот с минуты на минуту отправиться в эту экскурсию. С чего начнем наше путешествие?
Начнем мы наше путешествие с посещения нашего отдела, поскольку мы только открылись, мы еще новый отдел, нас, конечно, знают, но недостаточно хорошо знают, поэтому мы всех приглашаем на начало экскурсии. Начало экскурсии у нас как раз по месту нахождения нашего отдела начинается от Свердлова, 20. Первое, что мы делаем, мы посещаем нашу выставку «Откуда есть пошли мои книги». Поскольку выставка будет работать только до 1 июня, вот, участникам экскурсии предоставляется такая возможность пройтись по нашей выставке. Дальше мы садимся в автобус, и начинается наш экскурсионный традиционный маршрут.
Куда едем от музея?
От музея, конечно же, мы едем на бульвар Гагарина, к тому месту, где достаточно долго прожил Валентин Григорьевич. Останавливаемся напротив интуриста и вот как раз рассказываем о этом периоде жизни и творчества Валентина Григорьевича. То есть это 60-е, 70-е годы. Далее мы отправляемся к Иркутскому госуниверситету. Конечно, к тому месту, где находится всем известный Белый дом, бывшая библиотека Иркутского госуниверситета, где находится первый корпус Иркутского госуниверситета, то есть к тем местам, где здесь в Иркутске Валентин Григорьевич в 1954 году поступил и начал учиться в Иркутском государственном университете на историко-филологическом факультете. И, конечно же, рассказываем о студенческих годах и о учебе.
Ну, а мы тем временем пересмотрели фильм о Валентине Григорьевиче Распутине, который называется «Во глубине Сибири». А съемка производилась в 1986 году, и в следующем фрагменте, который сейчас прозвучит, Валентин Григорьевич говорит и о старом Иркутске, в том числе о том, как поступил в Иркутский государственный университет.
Сразу за улицей Каргамарса, за бывшей улицей Большой, там когда-то был посад. За этим посадом уже шли улицы солдатские, там, где жили охранники города. Вот неподалеку здесь шла Амурская дорога, то есть дорога, которая вела на Байкал, а затем уже через Байкал на Амур, дорога на восток. Поэтому они охраняли ворота по этой дороге и охраняли город. Вот тут городу удалось пока еще сохраниться. Но, к сожалению, сейчас вот эти вот коробки бетонные, они приходят и сюда. В общем, здесь будет частями, уголками небольшими уголками будет охранная зона, но ее все-таки недостаточно. И когда встанут большие дома, то эти сами по себе, эти деревянные дома, они очень многое потеряют. Они присядут, они без того-то присели уже от старости, от того, что мы здесь рядом накладываем асфальт. А тогда они присядут еще больше. Это первый город, в который я приехал.
Поступать в университет? И сразу поступили?
Ну, чего в те времена было не поступить? Я Пушкина от Маяковского отличал, этого было достаточно.
Это был фрагмент фильма «Во глубине сибирских крут» и Валентин Григорьевич Распутин. Ну, конечно, лукавит тут наш мастер, когда говорит, что Пушкин от Маяковского отличал, и ладно, взяли в университет. Что ж, побывали мы рядом с зданием Иркутского госуниверситета. Куда отправляемся дальше?
Ну, потом, конечно же, мы планируем хотя бы проехать мимо общежития, что находится на улице 25 октября, потому что именно в этом общежитии жил Валентин Григорьевич, и здесь есть о чем рассказать о студенческих годах, о дружбе с сокурсниками. И потом мы отправляемся по центральной части города Иркутска, проезжаем мимо улицы Халтурина, потому что на Халтурина тоже какое-то время, в 60-е годы, проживал Валентин Григорьевич, и едем на территорию Знаменского женского монастыря. И вот именно на территории Знаменского женского монастыря у могилы Валентина Григорьевича наша экскурсия заканчивается. Ну, конечно же, я хочу сказать, что мы рассказываем, конечно же, в первую очередь о творчестве, о биографии Валентина Григорьевича. Параллельно эта экскурсия включает в себя еще информацию о исторических объектах, которые мы будем с вами проезжать. То есть здесь мы коснемся еще и исторических моментов города Иркутска.
Елена Геннадьевна, а как составлялся этот маршрут? Потому что очень любопытно, как вообще рождаются такие проекты.
Ну, конечно же, маршрут составлялся сотрудниками Иркутского краеведческого музея. Вот Нина Алексеевна Каталова, человек, который очень долгое время проработал в нашем музее, она была главным составителем этого маршрута. И самое главное, это, конечно же, все-таки пройтись по тем местам, посмотреть те места, которые непосредственно связаны с Валентином Григорьевичем, и еще разочек их вот обозначить для себя и для участников нашей экскурсии.
Когда состоится первая экскурсия по новому маршруту?
Первая экскурсия у нас состоится 20 апреля в 10 часов. Объявление мы уже об этом дали, это вот будет самое наше начало. Мы надеемся, что наша экскурсия будет востребована, и люди, жители нашего города и гости будут с удовольствием записываться на нашу новую экскурсию.
Давайте скажем, как можно записаться, и интересно тоже, сколько человек могут одновременно отправиться в такое путешествие?
16 человек. 16-15 человек, поскольку вот наш автобус рассчитан именно на такое количество экскурсантов, вот именно такое количество желающих на экскурсию мы можем принять. Ну и еще раз повторяю, что мы не только проедем и пройдемся по тем местам, которые связаны с Валентином Григорьевичем, у нас еще есть возможность посетить выставку. Все это входит как раз в стоимость экскурсии.
Какова стоимость экскурсии?
Ну, для кого-то, может быть, она покажется значительной, это 450 рублей. Ну, вот хочу отметить, что наша обычная городская экскурсия и наиболее востребованная по историческим местам города экскурсия, ее стоимость 400 рублей. А здесь мы еще добавили 50 рублей из-за посещения именно нашего отдела.
По вашей все-таки практике, кто чаще всего в такие путешествия отправляется по Иркутску? Это горожане, которые здесь живут, или приезжие, туристы?
Знаете, разные категории. Кстати, горожане очень активно, вот именно как раз жители города Иркутска с удовольствием посещают такие экскурсии. Но приезжие тоже стараются попасть, но немножко им сложнее, потому что им надо подстроиться под день, под время, да, поскольку мы эти экскурсии записываем заранее. Поэтому, как ни странно, в основном основные посетители, наши экскурсанты, это все-таки жители города Иркутска.
Ну, а мы еще поговорим, каким получился музей Валентина Григорьевича и выставка, которая сейчас там работает. Ну, а сейчас бы я хотела еще один фрагмент предоставить вниманию наших слушателей. А здесь Валентин Григорьевич рассуждает о том, почему героями его произведения были именно деревенские жители.
Меньше интереса от такого, чтобы написать городского человека. Он не менее интересен. А деревенских знаешь, не знаешь, в общем-то, ты представляешь уже. Легче представить. Легче представить поступки его. Речь сама собой ложится. Хотя, конечно, надо, в общем-то, чтобы она отличалась, речь одного человека от другого. Этим приходится заниматься. Но как-то этим легко, это легко все получается. А в городе смазанные люди, у них не языка. То есть, как только начинаешь давать ему деревенский язык, он сопротивляется, правильное дело сопротивляется, потому что он говорит, городской житель. Как только начинаешь ему давать обычный, вот такой распространенный язык, сам сопротивляешься себе, потому что неинтересно такого человека писать. И вот обычные какие-то вещи заставляют его говорить. То есть вот такое несовпадение. Несовпадение, которое, ну, наверное, связано с тем, что вот я все-таки отсюда из деревни, и все у меня как бы отсюда.
Сейчас в гостях заведующая отделом музея Валентина Григорьевича Распутина Елена Манушкина. Лена Геннадьевна, какой получилась экспозиция? А что говорят посетители? Первые впечатления?
Впечатления, конечно, у тех людей, которые к нам приходят, самое положительное, потому что выбран очень удачно сам дом. Это деревянный дом конца XIX века, находится в центре города Иркутска, он нисколько не изменен, то есть там оставили вот эти деревянные стены, угу. И, конечно же, вот, как говорят наши посетители, дерево живое, дерево дышит, и это уже производит такое очень приятное впечатление. В данный момент у нас работает выставка, еще раз повторяю, выставка, которая называется «Откуда есть, пошли мои книги», потому что мы открылись 15 марта, в день юбилея, в день 80-летия Валентина Григорьевича. Но планы у нас дальнейшие такие, что мы все-таки 1 июня закрываемся на строительство экспозиции, и уже новый музей с постоянно действующей экспозицией у нас откроется в начале октября этого года.
Сейчас, кстати, на сайте Краеведческого музея вижу сообщение о результатах проведения конкурса на разработку как раз проекта художественного решения экспозиции. Три человека предоставили, три коллектива свои заявки, и победителя, конечно, определили, но отмечается, что недоработаны, да, эти проекты.
Ну, да, все-таки, как отмечают члены конкурсной комиссии, все-таки не совсем участникам этого конкурса удалось передать дух, суть Валентина Григорьевича. Все-таки слишком, ну, похож этот музей на все остальные. Хотелось бы, чтобы в нем была все-таки особая изюминка, и вот чувствовалось присутствие Валентина Григорьевича. Но, тем не менее, у нас победитель определен, он из города Казани, и мы надеемся, что мы совместными усилиями все-таки добьемся того эффекта, который бы хотели получить от экспозиции музея Валентина Григорьевича.
Я в этом уверена почему-то. Спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях у нас была заведующая отделом музея Валентина Григорьевича Распутина Елена Манушкина. Вам большое спасибо, удачи во всех начинаниях. Ну и предлагаю слушателям присоединяться и на экскурсию обязательно отправиться по распутинским местам. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Оставайтесь на 91.5 FM.